Так, мы продолжаем текст Махадева Малай Шлоки из текста Рамалинги.
О Высшее, Универсальное Божественное! Ты стал окажущимися отраженными истинами. Двайты Адвайты, то есть истинное различие и едином. Вишишта Адвайты, истины о личностном единстве. И Кивала Адвайты, истины о безличном единстве. Также ты стала истиной истин, Шутха Адвайты, незамутненным единством истинного знания, единством одного и множества. И Самарасия Шутха Адвайты, абсолютной полнотой истины на вершине сверхразума. Ты — единственная основа всего, без которого ничто не может быть поддержано. Ты — вечное существование, сознание вне сравнений. Ты стала матерью, благожелательно демонстрирующей вселенское всесуществование. Ты стала отцом, превосходным гуру, наставником и владыкой.
Чтобы понимать такие тексты, как Махадева Малай, мы должны выполнить большую духовную работу. И эта работа начинается с мотивации. И мотивация — это не то, что мы зарождаем однажды и забываем. Мотивация — это то, что нужно зарождать перед каждой сессией медитации, перед каждой практикой. Ее нужно восстанавливать каждый день. Это такой особый вид бодрствующего сознания. Был такой дзенский мастер, который спрашивал себя всегда, где я, кто я. Был христианский святой, который все время постоянно спрашивал себя так. Так мотивация означает, мы проясняем, кто я в этом мире, в данный момент. Я душа, получившее рождение в теле. Я бессмертная душа в смертном теле. Я душа, подверженная карме, или я свободная душа. Когда мы разбираемся под конкретнее, кто именно я. Я тело, ум, прана. Я вира, дивья или пашу. Монах, мирянин, кармасаньяси или брамачари. Когда мы уточняем, детализируем понимание себя. Я пчела, голубка, олень и так далее. Второе, мотивация. Когда мы прояснили, кто я на данный момент, не в абсолютном смысле, а в относительном, то наша мотивация начинает как бы показывать нам вектор движения. То есть, если я человек, я понял, что я человек. Сейчас в относительном измерении. Вектор моего движения к садху, к джняне, к ситхам, деватам, богам. У меня есть вектор движения. Если я забыл, что есть человек, то нет вектора движения. Если я понял, что я душа, обусловившаяся сансарой, то у меня есть вектор движения к освобождению. И в мой ум не приходят какие-то другие мысли, они кажутся странными. Если я думаю, что я душа, но не думаю об освобождении или не думаю о Боге, а думаю о чем-то мирском. По крайней мере, для садху странно думать о мирском. В абсолютном смысле. В относительном он тоже много может думать о мирском, но это подчинено освобождению. Оно не схватывает его разум, не касается. А в духовном смысле, фундаментально внутри себя, садху всегда думает только о Боге, об освобождении. А о другом думать для него странно. Хотя его ум на периферии может заниматься разными делами, это ему не мешает. И вторая мотивация — это прояснение, где я. Если я понимаю всю структуру ведической вселенной, что то есть высшие миры и нижние миры, есть кодексы поведения, принципы, дух и бхавы разных миров, то я понимаю, что я в мире людей именно потому, что это моя карма, что таков я, такова моя память. А значит, мне не слишком надо придавать значение вот тому, что я считаю собой. Потому что именно потому, что я придавал значение этому, я и попал в мире людей. Вместо того, чтобы счастливо быть среди просветленных небожителей. То есть вот этот ход мышления, вот этот мой ум, вот эти мои стереотипы, вот это мое мнение и вот эта воля, вот они меня завели в мир людей. С одной стороны, это не так уж и плохо. В мире людей можно практиковать и освобождаться. И это драгоценное человеческое рождение. Можно сказать, это хорошо. Я пришел в мир людей, я счастлив, потому что я могу практиковать дхаму. С другой стороны, это не есть реализация. Вот такое двоякое определение, где я нахожусь. И мне надо превзойти груз моей кармы. Мне надо отдать мой кармический долг. То есть, когда мы попали в мир людей, мы уже имеем определенный кармический долг. То есть, сам факт рождения в мире людей, это значит, мы уже имеем кармический долг перед природой, прокрити, перед пятью элементами. Есть кармический долг перед духами предков, петрисами, перед деватами, божествами органов чувств. Перед людьми той группы, в которой мы живем, например, страной, нацией, семьей, монашеской сангой. И долг — это ведь не фигуральное выражение речи, не понятие, это карма, энергия. Он не может просто так исчезнуть, его никто не сможет списать с нас, с нашего счета. Это как, если вы банку задолжали, то банк от вас просто так не отстанет. Он будет посылать коллекторов, они будут звонить. И они будут иногда даже давить на психику. То же самое в кармическом смысле, во вселенском смысле. Если карма есть, она просто так не отстанет, она не будет списана. Ее можно только пережить через действие, через жизнь, то, что делают все живые существа, отработать, либо отдать правильно, растворить. Ее можно растворить. Ее можно силой естественного света, силой присутствия и осознавания, силой тапаси и садханы сжечь в ясном свете божественной милости. Но надо признать, что просто так кармический долг никто не спишет. И если ты, вот имея долг перед чем-либо, перед кем-либо, отказываешься его отдавать, ну думая, что это тебе так, ну, никто не заметит, что это тебе сойдет с рук. Это не так. Божества кармы переведут тебя в другое место, где ты будешь просто вынужден отдавать по принципу, не хочешь по своей воле, но отдашь по чужой воле. Вот так. И вот есть два типа способа отдачи долга. Восходящий и нисходящий. Восходящий – это я по своей воле понимаю это. То есть я разбираюсь, я как бы добровольный, я такой честный, умный человек. Я говорю, да, долг есть, надо отдавать. Или отдавать, или растворять. Я буду практиковать. А такой жуликоватый, нечестный говорит, да никакого долга нет, что-то я забыл, не помню вообще, не собираюсь отдавать. И он как бы игнорирует кармический долг. То есть он несерьезно относится к карме. И вот мудрый, честный человек, он серьезно относится к карме и говорит, да, я его или отдам, или буду растворять. Отдам через служение, а растворю через садхану, через тапасю. Несерьезный, глупый человек делает вид, будто такого долга нет. Никакого долга нет, вы что? Это как он взял взаймы, а потом говорит, я забыл, я не брал у вас взаймы. Ну, взял. Потому что сам факт рождения во Вселенной, это значит, мы взяли во Вселенной взаймы. Это тело, эту энергию. И вот тогда, если он отказывается исполнять свой долг, то владыки кармы перемещают его в более низкое измерение, в какую-то более низкую мандалу, и вынуждают его отдать. Ну, например, не хочешь служить Богу, божества кармы говорят, ну да, нет проблем, ты, наверное, не готов еще. Иди служи стране. Не хочешь служить стране, каким-то великим целям, идеалам, иди служи своему эго, формируй кокон эго, ты еще навамарму не прошел. Заводи семью, заводи детей, учись отбрасывать через других. Не можешь завести семью, не способен развиваться на пути навамарги, мы тебе найдем другой способ, воинский долг отдать. Служи Родине. Воюй, защищай ее как можешь. Не способен руководствоваться идеалами служения там, долгу воинскому, чести, там, защиты, храбрости. Отдавай по-другому, через криминал. не способен через это, отдашь через болезни, через страдания. Но отдать все равно придется. Не в этом мире, так в мире ада. И вот живое существо, которое не понимает, что жизнь сакральна, как в ведической традиции, жизнь священна, и это не просто проживание ради своих удовольствий, а это отдание долга Вселенной, мирозданию, богам, духам, предков, петрисам, и что вся жизнь есть харма, как отдавание долга и исполнение своего долга. Вот если живое существо этого не понимает, где оно находится, что жизнь предназначена для отдавания кармического долга, то владыки кармы вынуждают его отдавать. Просто принуждают его. Долг перед богами отдается ягьями поклонения, если в духе двойственных учений. Перед петрисами, петритарпаной, подношением предков, памятью о них. Перед семьей, рождением детей и исполнением семейных обязанностей. Перед страной, ее защитой и служением на благо граждан страны. Перед человечеством, служением на благо человечества. Но когда мы становимся монахами, саньяси, то мы вступаем на путь отдачи, самый высокий путь отдачи долга. Это отдача долга через служение дхарме. Дхарма аннулирует все долги, если мы ей по-настоящему служим. Она списывает с нас семейный долг, сыновний долг, родительский долг, воинский долг, социальный долг, долг даже перед петрисами и деватами, потому что когда пурна саньясу происходит посвящение, делаются подношения петрисам, говорится, пожалуйста, получите эти подношения и отпустите как бы меня, я иду к свободе, я иду только к прямым связям с Богом, к прямой связи с Богом. И долг перед деватами отдается пребыванием в самадхи, в распознавании их естественной сущности и служением ануграхи. Все деваты служат ануграхи, и когда мы делаем почитание богов, в конце концов призываем ануграху, пребываем в божественной милости, мы долг перед деватами отдаем тем, что исполняем божественную волю. И вот когда мы понимаем вот это, где я, что мой долг, это служить божественной воле, исполнять долг перед дхармой. Все это называется дхарма. В ведическом обществе существует четыре главные цели. Дхарма, артха, кама и мокша. Для домохозяев. Вот дхарма – отдача долга всех разных видов долгов Вселенной, потому что жизнь, согласно ведической традиции, это сакральное таинство, это мистерия, это священное пребывание, и она предназначена для отдавания долга божественным силам. Она не предназначена для просто потребления, развлечения. К сожалению, современный мир, современная потребительская культура утратили вот это чувство сакральности. Полностью утрачено. Люди перестали отдавать долги природе, духам предков, божествам, человечеству. Они начали накапливать большие отрицательные кармические кредиты. Поэтому происходят разные проблемы, катаклизмы, дисбалансы, политические перевороты, войны. Потому что понятие исполнения священного долга, сакрального долга, оно как бы скомпрометировано, оно отсутствует. Эгоизм, культ потребления, различные псевдоидеологии не говорят о том, что жизнь это таинство, что жизнь это сакральное, что она предназначена для отдавания долга перед Божественным. И вот когда мы исполняем вот этот принцип дхармы, мы отдаем долги божественным силам. И это называется рита. Рита – это закон вселенской гармонии. Если каждый исполняет свой долг во Вселенной, Вселенная в гармонии. Напротив, анрита – это мировой хаос, мировой беспорядок. И вот боги исполняют свою дхарму, они стоят на службе анриты во Вселенной, на службе риты во Вселенной. Асуры – напротив, стремятся нарушить гармонию и баланс. Поэтому они сторонники анриты, мирового хаоса. Так сказать, они противостоят богам, как темная сторона мироздания, темная сторона божественной силы. И вот рита, закон мировой космической гармонии, для людей проявляется в виде дхармы. Вот когда рита спускается в мир людей, это дхарма. Это священный долг, сакральная обязанность. Заметьте, это не прихоть и не личный путь к освобождению. Вот я практикую, потому что я хочу и все. это как что-то более высокое, священная, сакральная обязанность. Вот так это в традиционном ведическом обществе воспринимается. И из всех видов дхармы, дхарма монаха, дхарма саньяси самая высокая. Самая высокая, она выше дхармы грихастхи, выше дхармы кшатрия, воина, выше дхармы политика, бизнесмена, царя, выше дхармы брахмана, который делает ритуальные жертвоприношения, она выше всех этих дхарм. Почему? Потому что саньяси, садху, монах, он напрямую стремится установить связь с Богом, чтобы отдать эти долги непосредственно главному, так сказать, держателю всех кредитов. То есть, если вы задолжали 10 тысяч золотом боярам или холопам, но установили связь с царем и отдаете ему все, то все ваши долги более низшим существам, они списываются. Царь говорит, никаких проблем у тебя с ними не будет. Ты меня удовлетворил, я полностью тебе все прощаю. Ты теперь мой лучший друг. Когда мы устанавливаем связь с божественными энергиями, с ануграхой, это является наш наилучший способ отдавания долгу. Поэтому саньяси, статус саньяси считается наивысшим в обществе. И саньяси является учителем, даже если это саньяси низкой касты, он является учителем даже для брахмана и для всех других статусов в традиционном ведическом обществе. Он является брахманом, даже если он рожден шудрой. Вот так высоко ценится статус саньяси. Потому что саньяси вступил на путь полного служения Всевышнему Источнику. Он закрывает все свои кармические долги. И когда принимается статус пурна саньясы, то совершается обряд, когда он полностью отходит от социума, он больше не имеет права возвращаться в семью, он не имеет права эгоистично ввязываться в мирские отношения, в мирскую деятельность. Он только ведет садхану и только служит Богу, своему гуру, своей общине, своей сампрадае. То есть он не сразу-то не способен все время быть самадхи, быть проводником ануграхи. Он тоже делает севу, но он отдает свой долг через севу и садхану. Итак, наилучший и наивысший способ отдать кармический долг мирозданию, вселенной, петрисам, богам, всем живым существам, природе, пяти элементам – это сева и садхана. Сева означает, что мы служим божественной реальности, служим ануграхе, просветляющей силе. Садхана означает, мы напрямую с ней связываемся, с мотивацией быть проводником божественной воли, ануграхе еще лучше служить. И в этом наш путь, наша дхарма, наше предназначение как монах. И когда мы становимся монахами, мы даем обязательство не обладания материальным имуществом, чтобы это не отвлекало нас на пути служения, безбрачия и послушания, которые бывают трех типов – духовного, служебного и этического. И вот эти обеты – это внешние обеты, внутри – они для нас переживаются как 14 тантрийских коренных обетов. Когда, практикуя тайные учения, мы устанавливаем взаимоотношения с учением особым образом. И очень важно помнить о самаях, об этих 14 коренных обетах. И, наконец, в самой глубине души мы следуем пути единой самаи. Единая самая означает наше обязательство всегда быть осознанным, всегда выполнять самоотдачу божественной реальности, всегда быть в созерцательном присутствии, не отвлекаясь, всегда находиться в природе ума, по крайней мере стремиться к этому. И таким образом внешние обеты, они как бы растворяются в 14 коренных обетах самая, а 14 коренных обетов самая растворяются в единой самая. Принцип единой самая можно так сказать, что это обязательство всегда быть в Боге. Обязательство любить Бога, отдаваться Ему, если не детализировать в соответствии с тонкостями учения. По принципу блаженного Августина, возлюби Бога и делай, что хочешь. Однако нелегко по-настоящему быть в Боге, нелегко возлюбить Бога и жить, опираясь на единую самаю. Это выглядит привлекательно, но на самом деле воспользоваться принципом единой самаи мы сможем не сразу. Может быть, спустя десятилетия, когда наша осознанность наберет силу. Мы должны стремиться опираться на единую самаю, но всегда с поддержкой принципов Винаи и принципов 14 коренных обетов. Потому что наша единая самая очень неустойчива. Мы еще не умеем любить Бога, не умеем быть созерцательным присутствием, мы отвлекаемся, и наше сознание не набрало той глубины созерцательного присутствия, которое присуще великим святым и мастерам. Мы как бы только-только делаем самые первые шаги, как такой маленький ребенок, который еще ходить не научился. Чуть-чуть его поддержку убрать, он сразу падает. Итак, наилучший способ отдавать свой долг мирозданию во Вселенной, исполнять свою дхарму, когда мы становимся монахами, а мы следуем дхарме именно монаха, не мирянина, потому что у мирянина своя дхарма, и каждый должен исполнять свою дхарму. Это сева и садхана. И вот в идеале садху – это тот, который идет путем севы и путем садханы. И все его кармические долги как бы аккумулируются и вырабатываются через севу и садхану. И вот когда мы следуем пути севы и садханы правильно, наш кармический долг растворяется. Мы его выплачиваем через нишкама карма-йогу. Не создавая новые кармические реакции, не завязывая новые узлы кармы. Мы его отдаем игриво, гармонично, через мудрость. Сева – это наилучший способ духовной эволюции через отдачу кармического долга, через служение ануграхи. Тогда постепенно наш статус повышается, повышается и повышается. Вот. Умение проводить божественную волю – это искусство, искусство самоотдачи. Например, человек был мирянином. Затем стал брамачари, послушником. Он уже вступил в контакт с божественной силой. Он вступил в контакт через гуру, через сангу, через божеств, парампару, сампрадаю, древо прибежища с этой божественной силой. Пусть он ее еще не ощущает внутри себя, но он ее зримо может видеть. То есть он видит зримо вовне. Он ее вовне видит, в себе он ее еще не чувствует, но он ее видит. И он уже понемногу учится ей служить, быть ее проводником. Затем он стал послушником, он начал открывать ее принцип немножко-немножко в себе, через учение, через практику. Затем он стал монахом, и многое в нем изменилось. У него поменялась система ценностей, он воспринял служение, принцип служения как свою дхарму, как свой закон внутренний, не как некий просто общепринятый принцип, который есть в санге. Он принял ответственность уже. Это дело стало делом всего жизни, всей его жизни. Его тонкое тело начало меняться под этим. Затем он стал саньяси, пурна саньяси, опытным монахом, получил внутренний опыт. На своем опыте познал, что такое ануграха внутри, через самадхи, через тхьяну. Затем он начал помогать другим, будучи наставником для мирян, просветлять их умы, потому что и Васишха, и другие святые говорят, что самое лучшее служение – это помогать другим пробуждаться, помогать другим приходить к Богу. Никакое служение с этим не сравнится. Никакие великие проекты, деньги и даже храмы не сравнятся с тем, чтобы помочь пробудиться другому. Это самое великое служение. Никакие благотворительные проекты, никакая волонтерская помощь с этим не сравнится. Потому что если человек пробудился, он больше никогда не будет страдать. Он больше даже в сансаре не по своей воле не родится. В этом смысл нашего служения, когда мы распространяем дхарму, когда мы занимаемся миссионерством. Миссионерство – это такое светское более слово, близкое к христианским конфессиям. Мы называем это так, но на самом деле это проведение ануграхи. Это великая миссия служения этому божественному свету, о котором говорит Рамалинга. И затем такой человек становится духовным наставником для мирских людей, помогая им пробуждать умы. Затем в следующей, после телесной жизни, уже не в мире людей, он становится ситхом или становится божеством, который продолжает эту миссию служения божественному. Благодаря тому, что он проводит ануграхи, он становится великим божеством, таким как Шива, Даттатрея, Брахма, Вишну. В конце концов он обретает статус полного, полностью пробужденного существа. И его служением является создание новой вселенной. Создание новой вселенной – это тоже форма служения в определенном статусе, когда твоим ваджным телом является все мироздание. То есть Брахма исполняет свою дхарму, служит Абсолюту через создание новой вселенной. Благодаря этому он исполняет божественный закон и предоставляет душам достичь возможность эволюционировать, выйти из пралаи, из непроявленного состояния, осознать себя в качестве джив и эволюционировать. Это тоже великое служение. И вот таким образом наш долг и наша дхарма, она выглядит, когда мы вступаем на путь монашества. И когда мы осознаем это, где я и кто я, то следующий, для чего я вступил на этот путь, мы должны ответить себе и сформировать такую мотивацию. И когда мы понимаем, что мы вступили на путь для исполнения этого священного долга, исполнения дхармы, то мы как бы занимаем правильную позицию в мироздании. А личная практика, личное освобождение от страданий и неведения, там личная медитация, личная там самадхи, личный опыт, они часть вот этого исполнения долга. Они не могут быть как бы выше вот этого божественного долга. Потому что если мы поставим выше, мы сделаем ошибку, тогда наше эго начнет воспринимать духовную жизнь эгоистично. И вот перед этим долгом мы должны себя как бы убирать в сторону, отбрасывать. Наше эго должно воспринять этот долг как что-то более, гораздо более высокое по сравнению с его желаниями, его предпочтениями, его прихотями. Вот дхарма, рита – это есть проявление божественного. Даже боги отбрасывают свои божественные качества, чтобы выполнять его. Например, Индра, Ваю, Варуна, Агни. Они обладают множеством тел. Это фактически метаразумы, метасознание, способное оперировать огромными силами, способное знать все, проецировать тело в любую точку в реальности, во Вселенной. Но они исполняют божественный закон, исполняют свое служение, исполняют свою дхарму. Потому что они понимают, что это их священный долг, это их путь эволюции. Но они не говорят, я великое существо, я буду тут наслаждаться. Мне все равно, что там надо исполнять для Парабрахмана. Я сам по себе великий, я очень великий, я очень умный. Я очень интеллектуальный, почему мне не жить, наслаждаясь и припеваючи? Таким же образом святые и боги рангом пониже, и ситхи, они также размышляют. Они становятся постепенно руками и ногами Абсолюта, проводниками божественной воли и божественной силы. И вот эго, наше эго должно смириться перед божественной силой. Оно должно покориться божественной силе, божественной мудрости. В этом смысл послушания. То есть послушание надо понимать как смирение, покорение божественной воли, божественной силе перед дхармой, перед божественным законом. Тогда мы как бы попадаем в поток риты, в божественной гармонии. Тогда мы живем гармонично. Вот. Если у человека есть вот это чувство послушания божественному, чувство смирения перед божественной истиной, он внутри пустой. И вот он открыт миру, но он пустой. И он очень гармоничен, он живет в мире гармонично. Если же человек открыт миру, но у него нет послушания божественной воли, то у него сплошь и рядом везде идут дисгармонии. Потому что его открытость, она исходит из эго. Но никто не любит чужое эго, все ведь любят свое эго. И один открыто общается, другой открыто общается, общаются два эго. И каждое эго, оно любит выгоду для себя, оно не любит себя отбрасывать. Но когда мы общаемся в состоянии смирения перед Божественным, в состоянии послушания, наша открытость, она всем нравится. Наша открытость просто всех очаровывает. Она никого не напрягает. Ни с кем нет дисгармонии, потому что в этой открытости мы пусты. Мы открыты, но мы пусты. Есть очень много открытых людей, но их открытость эгоистична. Они говорят, вот какой я, о, смотрите, какой я красивый, какой я умный, какой я успешный, какой я великолепный, цените меня, любите меня, аплодируйте мне. Как, вы мне не аплодируете? Все на этом строятся. Посмотрите, артисты, политики, они очень открытые, казалось бы, люди. Но эта открытость эгоистичная, в этой открытости грош цена. Как только что-то не по ним, их открытость оборачивается ненавистью. Может обернуться запросто. Их открытость может обернуться страданиями, чем-то таким дисгармоничным. Это открытость, исходящая из эго. Это не та открытость, которую мы стремимся в себе культивировать, как монахи. Монахи стремятся культивировать в себе открытость совершенно другого рода. Это распахнутый, пустотный, любящий ум. Любящий, гармоничный, утонченный, естественный и пустотный. Пустотный, в нем нет эго, в нем нет цепляний за свои личные предпочтения, за свое мнение, за свое эго, за «я хочу, я не хочу». И вот такая открытость, она по-настоящему очаровывает других. Такая открытость вдохновляет других и приносит им пользу. И вот такая открытость – это и есть самоотдача, умение быть в созерцательном присутствии. Ведь созерцательное присутствие – это не замкнутость на себе. Есть некоторые созерцатели, которые практикуют, идут вглубь, к себе вглубь, 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 и настолько замыкаются, что вокруг них создается некий кокон. И они так озабочены своей осознанностью, что как бы они забрались очень глубоко в свой кокон, им потом даже трудно выбраться бывает. Внешний мир их пугает, они сторонятся как-то какого-то взаимодействия, потому что глубоко во внутренний кокон забрались. Это тоже не то, что надо, это замораживание восприятия, замораживание чувств. Одна из ошибок созерцания – это противоположная мирской открытости. Но созерцательное присутствие сахаджа самадхи – это действительно распахнутое, полностью открытое состояние. Когда наш ум как сфера, бесконечная сфера с бесконечным радиусом на 360 градусов. Но в этой сфере нет нас, как эго, как личности, как мужчины, как женщины. Есть только игровая личность. То есть нет нас, как цепляющихся, как делающих, как предпочитателей. И вот такая открытость – это особенность практики садху. Вы ее увидите в каждом опытном садху. И вот такая пустотность и открытость делает садху легким, уступчивым, смиренным. Она позволяет ему жить во всеприятии. У него нет цепляния за свой выбор. Он принимает все, что происходит. Все, что приходит к нему, он принимает. Он не может сказать, вот этот человек, его ненавижу, а вот это вот с ним, его люблю. Он любит всех. Даже тех, кого, казалось бы, надо ненавидеть. Он открыт, он принимает. У него нет «этого мне нравится», «это не нравится». Он принимает все. И он легок, он очень гармоничен. Он сам является проводником риты, вот этого закона божественной гармонии. Потому что все свои предпочтения он отдал божественной воле, божественному свету. Это возможно, если мы находимся в правильном присутствии, в правильной природе ума, в правильной самоотдаче, в правильном самоосвобождении.
О Высшее, космическое Божественное, что стало чувствами, инструментами ума и всеми вещами, татвами, природой Пуруши, областью времени, кала-парам, в сфере подсознательного, безграничной йома, обширной областью одухотворенного ума, парам, духовным разумом, парам-парам, всеохватывающий, обителью Вселенной, упашанта мауна, состоянием глубокого покоя и тишины, и еще более глубоким и интенсивным состоянием покоя маха-мауна, бесконечным и безграничным состоянием «ты», соединяющим «есмь» и окончательным «то», а также состоянием «атитта» – трансцендентным. О Высшее, универсальное Божественное, ты стала как самим собой, так и мной. Ты – неизменное и невыразимое состояние чистоты за пределами проявления. Ты – самоосознающее, сознательное бытие, находящееся в чистой бесконечности самосуществования. Танмая Тадпара. Ты стала источником всех проявлений Татастха и врожденной и естественной сущностью всего.
Так Рамалинга описывает свое Сахадж Самадхи, свой опыт. И вот отношение, опыт Рамалинги – это опыт отношений с божественной реальностью, когда сознание, дух и даже тело сливается с божественной реальностью. Это называем антахкаран лаячинтан, панчабхут лаячинтан. И вот рита, умение жить во Вселенной гармонично, исполнять свою дхарму, также связано с отношениями. Святые много писали о правильных отношениях, говоря, что компания святых, компания садху очень важна. И мы должны ценить это, потому что мудрецы и святые просто так ничего говорить не будут. Если бы она не была важна, они бы сказали, да, не важно. Они говорят, важно, очень важно, еще как важно. Ты становишься тем, с кем ты общаешься. Ты набираешься того, с кем ты общаешься. Твой ум приобретает форму того, с кем ты общаешься. Садху Санга, общение, компания святых, компания мудрых, компания практикующих очень важна. Есть манусмрити текст, есть и тихасы, пураны. Именно поэтому Санга является для нас третьей драгоценностью. Потому что в ней можно формировать правильные отношения. И вот, глядя на сложности в жизни практикующих, я могу на основании множества разных опытов сказать, что отношения – это наиболее сложная сфера. Что такое отношения вообще? Отношения – это связи. Это нематериальные энергоинформационные потоки, связывающие нас, наше тонкое тело через индрии, ум, физическое тело с мирозданием, Вселенной, с Богом. И вот отношения могут стать как благословением, так и путем деградации. Все зависит от того, как мы правильно относимся, строим отношения, заботимся ли мы о них или нет. И если вы думаете, что отношения – это что-то раз и навсегда данное, что они вот всегда хорошие, и о них можно не заботиться, это ошибка. Отношения могут устаревать, деградировать, подвергаясь времени, воздействию элементов. Так же, как, например, если у вас есть дом под воздействием ветра, дождя, он разрушается. Если вы его не ремонтируете, он становится некрасивым. Автомобиль также, через 5 лет он изнашивается. Таким же образом и отношения, если они всегда не чистые, не новые, они тоже могут деградировать. И очень часто бывает так, что муж, жена любят друг друга первые годы, а через 10-12 лет они смотрят друг на друга волком. Что, деградировали отношения, все. И сейчас я смотрел статистику в России, раньше было лет 20 назад, я как-то даже читал лекции на эту тему, на 1000 браков 800 разводов, а сейчас знаете сколько? На 1000 браков 1000 разводов. 100% статистика. То есть деградация отношений. Люди не умеют строить отношения. Деградация института семьи как такового. Неумение строить отношения. То же самое это касается других типов отношений, связей. Там, начальник, подчиненный, друзья и прочее. И вот отношения – это то, что требует заботы, воспитания. Они просто так не становятся хорошими, если вы не прилагаете каждый день большие усилия. Так же, как за машиной вы заливаете бензин, убираете, платите какие-то вещи, чтобы поддерживать машину в хорошем состоянии, как транспортное средство, так же и отношения требуют внимания, вложений. Тогда они становятся хорошим транспортным средством, которое доставляет вас к Богу, с помощью которого вы духовно можете реализоваться. Если вы не вкладываете усилий в отношения, если вы игнорируете, вы подобны плохому водителю. То есть машину надо залить масло, надо поменять фильтры, надо проплатить там за права, а вы игнорируете это. Ваша машина к деградации идет, а вы на ней дальше едете. Куда вы приедете на ней? До первого полицейского. И вот отношения требуют правильности, уважения, очищения. Все это мы называем самая. То есть почему у нас принято очищать самая? Потому что мы заботимся об отношениях. Мы не позволяем отношениям двигаться бесконтрольно в сторону деградации. Мы понимаем, этот дух – это то, что нас продвигает. Или почему мы делаем собрание повиная? Мы заботимся об отношении к дхарме, к нашим обязанностям монашеским, об отношении к санге. Мы заботимся об отношении нас с духом монашества. Мы подтверждаем эти отношения, мы их очищаем. И вот первый урок, который надо усвоить, если вы хотите, чтобы отношения были не деградирующими, они стали благословениями, вы должны осознанно подходить к ним. Вы должны работать с ними, вкладывать определенную энергию и как бы выстраивать их, чтобы они были благословляющими. То есть они требуют ухода. Так же, как в доме, каждый день надо делать уборку, так же и в отношениях надо каждый день делать уборку. Если вы не делаете такую уборку, грязь накапливается. Что бывает в квартире, если грязь накопилась на метр? Да в этой квартире жить невозможно. Просто невозможно жить, да? Вам хочется сбежать из нее. То же самое, если в потоке ваших отношений, в вашем сознании накопился метр грязи, вам неприятно жить в таких отношениях. Это 100% разрыв. Неважно с кем. Это и на социальном, и на бытовом, и на монашеском уровне в том числе. И что? Умный садху что он делает? Он берет метлу, тряпку и каждый день вытирает свою комнату отношений. Глупый садху, он говорит, да, ничего там, никакой грязи нет. А потом, когда метр, он уже ходить не может, ему противно. Он говорит, почему так? Наверное, люди плохие, не ценят, меня не ценят. Но если комната загрязнена, ты просто должен работать с этим, ты должен ее вытирать каждый день, ты должен трудиться в этой комнате. Не надо быть глупым просто. И это касается всех отношений, не только друг с другом. Отношения со своей праной, с умом, с природой. Разные отношения бывают. Все это принципы закона гармонии, закона вселенской гармонии. Какие бывают отношения? Бывают отношения с Богом, с Абсолютом. Когда мы идем к реализации Ахам Брахмасми, это самые главные отношения. Это наша вера, наше прибежище, это наш путь. Есть отношения с великими душами. Утама Пуруша, с Иштадеватой. Мы строим отношения, призывая великие души. Например, делаем пуджи, яги, ритуальные практики, каждый день призывания, древу прибежище, парангуру. Мантры читаем. Все это отношения, которые мы устанавливаем с высокими душами. Арати, Даттатрея Арати и прочее, Лакшми Арати. Для нас важны эти отношения. Если мы их очищаем, поддерживаем, они становятся благословляющими. Есть отношения с духами предков, с душами предков. То, что называют в миру генетическая память еще. То есть это наша сила, определенная по родовой линии. И в миру, в ведическом обществе эти отношения поддерживают через Питритартану. Когда мы были в Аркале на семинаре, там как раз была группа на берегу океана целую неделю. Где-то с утра до часу дня они выполняли эти садханы, там довольно много было индусов. Но когда мы становимся саньяси, эти отношения мы завершаем, чтобы выйти из родовых карм. То есть мы не занимаемся практикой Питритарпаны. Мы как бы принимаем статус саньяси и служения, мы говорим, мы вступаем на путь отношений напрямую с божественной силой просветления Мудраха, с Богом. И мы почитаем души предков через почитание святых. Почитание святых, парамгуру, гуру ачарья, древо прибежище. Для нас это как бы почитание наших божественных предков. Мы устанавливаем новые родовые линии. Родовые линии связи с божественными существами, со святыми и ситхами. Есть отношения с пятью элементами природы, пятью элементами Вселенной. Например, когда мы делаем яги или хавану, мы делаем некоторые подношения и гармонизируем какие-то нарушенные связи, неустойчивые связи. Гармонизируем пространство и собственный ум. есть отношения с людьми. То, о чем мы говорили. Общество, семья для мирских людей, санга. И эти отношения должны быть гармоничными, они должны быть проводниками. Дхармы и риты, не адхармы, не анриты. Наконец, на микроуровне есть отношения с самим собой также. Как наша душа устанавливает отношения с телом, с праной, умом. И вот все эти типы отношений, от самых высоких, прямых отношений с Богом, до отношений с самим собой, они все должны быть гармоничными. Они все должны как бы быть проводниками риты. С Абсолютом, с великими душами, Махадеватами, Уттамапурушами, с божественными предками, Риши, Ачарями, древоприбежище, Сампрадая, с пятью элементами природы, Вселенной, с людьми и с самим собой. И вот если их не очищать, если их не гармонизировать, то они деградируют. Но если о них заботиться и очищать, они становятся как бы чистыми каналами связи с Божественным. И вот считается, если мы пребываем в правильном естественном состоянии, в природе ума, то эти отношения сами очищаются и гармонизируются. Но главная проблема в том, что мало кто пребывает в правильном естественном состоянии сразу. То есть, если он пребывает в правильном состоянии, то для него вопрос уже не существует. Почему? Но он сам становится гармонизатором. Он сам становится живым подношением, живым благословением. Не бывает так, что он выясняет с кем-то отношения. Напротив, все склонны искать у него прибежище или искать у него помощи, потому что его естественное состояние, его природа ума благоухают и благословляют других. Но пока мы не находимся в таком присутствии, мы должны заботиться о том, чтобы эти отношения очищались и вели нас к пробуждению, а не деградировали. Один человек рассказывал, что каждый раз, когда он пытался строить дом, он видел такую картину. Он нанимал рабочих. Но почему-то через некоторое платил им хорошо, ставил задачи, контролировал, но почему-то через некоторое время, не достроив, рабочие уходили, увольнялись. Он думал, в чем дело вообще? Затем он начал анализировать. И постепенно у него была такая картина. Он нанимает рабочих. Он знает, что рабочие будут халтурить. Значит, их надо проверять. У него возникает такое пренебрежительное отношение к рабочим. Он приходит к ним проверять. Он видит, их, что они действительно халтурят. Он начинает на них кричать. И как бы начинает держать их в ежовых рукавицах. Видя, что их хозяин держит их в ежовых рукавицах, рабочие пытаются скрыть свою халтуру. Зная, что они пытаются скрыть свою халтуру, он злится, угрожает им не заплатить. В конце концов, проходит 5 месяцев с начала работы. Рабочие понимают, что они делают что-то нехорошее, что им лучше тут не оставаться, и просто увольняются. Даже не надо им денег. И неоднократно этот человек попадал в один и тот же тоннель реальности. Потом он начал анализировать и понял, что в основе вот этих проблем были неправильные заложенные установки к рабочим. Он не уважал рабочих. Он изначально создавал установку, что они такие лентяи, которые будут халтурить. Он на них кричал, он не проявлял к ним человеческого отношения, уважительного отношения. Его отношения за 6 месяцев стремительно деградировали. И рабочие, которые строили, уже не хотели денег, они понимали, что они делают что-то неправильно, и хотели от него убежать. И он нанимал других рабочих. За 6 месяцев ситуация развивалась именно по такому сценарию. И многократно получив такой опыт негативного развития, деградации отношений, он начал работать с самим собой. Он понял, что мне надо самому себе что-то изменить. То если я дальше так буду продолжать, я не буду успешным строителем. Все мои бизнес-проекты будут проваливаться, потому что причина – деградация отношений. То же самое можно заметить в сотрудничестве. Если монахи сотрудничают друг с другом, не уважают друг друга, не ценят тонкость отношений, вот всю ту принятую систему связи отношений, их отношения могут деградировать. Но потому что они монахи, они привыкли к самоконтролю, очищению, они могут выруливать, выравнивать это все. Но к отношениям надо подходить осознанно. Если вы не мастер самоосвобождения и созерцания, и ваши 4 бесконечных не окутывают каждого, Просто внимательно подходите к отношениям. Заботьтесь, чтобы они всегда были благоприятными. И каковы принципы лежат в основе правильных отношений, допустим, практикующих? Отношения, сразу первое, отношения не должны быть центром. Вот если отношения стали центром, это уже ошибка. То есть бывает так, что мы забываем о Боге, мы забываем о дхарме, о служении, мы сосредотачиваемся на другом человеке. Ну почему? Разговариваем с ним много, он спит с нами в одной комнате, общаемся по служению, и другой человек начинает занимать наш ум. Вот это сразу полная ошибка, это сразу деградация отношений. В центре должен быть Бог, а не отношения. Отношения всегда должны быть подчинены Богу. Как только наш ум заполняет отношения с кем-либо, с чем-либо, мы забываем Бога, и идет деградация. Был такой случай, один человек хотел открыть дхармоцентр. К нему пришел другой человек, и они жили в этом дхармоцентре, вставали в 6 утра, делали утреннюю практику, делали пуджу, садхану. Но это все ученики в миру. Через некоторое время этот ученик начал мне писать: вот у нас руководитель дхармоцентра сказал то, он сделал то, а почему он сказал так? А немного ли он на себе берет, то я посмотрел, письмо было на 2 страницах. В течение этих 2 страниц его имя этого человека упоминалось раз 18. Я ему сказал: проблема может быть в тебе, может быть, ты поставил этого человека в центр, отношения с ним, весь мир для тебя сузился до отношений с этим человеком, а ты не говоришь, не спрашиваешь о Боге. Это первый признак неправильных связей. Садху всегда самодостаточен, и отношения никогда не должны давлеть над ним, никогда не должны его связывать. Они должны быть правильными, гармоничными, но они не могут быть номером один. Это не объект постоянной медитации, это забот, объект заботы, объект гармонии, очищения, но не объект медитации. Потому что Бог в центре, отношения должны быть подчинены ему. И второй принцип: в отношениях мы должны руководствоваться не эго, а принципом отказа от эго. Это и есть смирение. Отказ от эго ради блага других. Другими словами, вот когда с вами кто-то строит отношения, думаете так: в результате отношений этот человек должен быть счастливым. Если он несчастен, я его не сумел сделать счастливым, значит, это где-то я не дорабатываю. Но если вы ставите такую цель: в результате отношений я должен быть счастливым, вот это не есть позиция антиэго. И вот отказ от эго — это второй принцип. Отказ от эго в пользу самаи, в пользу единой самаи, в пользу винаи, в пользу севы. Ну, разные виды пользы вы получаете, если вы отказываетесь от эго. И вы должны знать, четко понимать, вот в пользу чего вы отказываетесь. Просто отказ от эго – это как безволие, может быть, какая-то размазанность. Когда вы отказываетесь от эго, вы должны это осознанно делать. Вы должны понимать, в чью пользу вы отказываетесь. Вы должны делать это осознанно, радостно, добровольно, с пониманием, что это ваша садхана. Какой третий принцип? Отношения должны быть по определенным принципам, правилам, освященные духовной традицией, богами. Это называется рита, согласно священным текстам. Например, мы строим отношения на основе принципов яма, нияма, на основе самая. Это все заветы святых, они не выдуманы, эти отношения не выдуманы. Они описаны в текстах, в упанишадах, в упадешах, в наставлениях святых. Тогда они будут правильны. Если мы устанавливаем отношения не по правилам, то что значит? Отношения устанавливаются по карме. Отношения устанавливаются по свободе воли, но эта свобода воли исходит из эго. Мы же устанавливаем отношения на основании принципов. И каких дхармичных принципов, изложенных в тантрийских учениях, в упадешах, в священных текстах. Четвертый принцип: мы должны ценить отношения как элемент духовной жизни, полноценный элемент духовной жизни. Уважать их. Это часть нашей духовной жизни. И пятый, мы должны рассматривать отношения не как нравится, не нравится, не как случайность или данность или судьбу, а как духовный путь, как садхану, как путь к освобождению, как метод, с которым можно работать, расти через это. То есть с методом всегда работают. Таким же образом, если есть отношения, мы тоже с ними можем работать. Мы не думаем, вот Бог мне дал, вот. Мы так не думаем. Или думаем, это судьба, или это случайность. Это метод, это садхана. Это не то, с чем мы не можем работать. Это мы можем с ними полноценно работать. И мы должны с ними правильно работать. И как работать? Это не значит, что мы начинаем разборки с кем-то, выяснять отношения. Мы работаем прежде всего с самим собой. Мы не ищем проблему в другом человеке никогда. Как только мы начали искать проблему в другом человеке, значит, мы в себе проблему не видим. Мы хотим другого поменять, а себя сохранить статус-кво, неизменным. Мы считаем, я отличный парень, а вот другой, что-то вот он не дорабатывает. Вот с ним отношения не складываются, потому что другой какой-то не такой. Но по парадоксу другой может быть так же думать абсолютно. И что тогда вы будете делать? Но когда мы думаем, что мне себя надо менять, мне себя надо очищать в лучшую сторону, тогда все нормально. И другой также думает. Тогда через некоторое время два человека изменились, и между ними всегда гармония. Никаких проблем нет. Когда я был помоложе, я читал лекции, когда я видел какие-то дисгармоничные отношения у людей, я говорил, попадете в нирвану, хохотать друг на другом будете. Какие глупые были. Будете смеяться. Потому что из нирваны это выглядит все очень смешно. Вот отсюда это все очень серьезно. Из нирваны это очень смешно все. Итак, мы должны работать с отношениями. И следующий принцип. Прилагать усилия, чтобы отношения не деградировали, а углублялись и утончались. Правильно. И вот как отношения не деградируют, а улучшаются и утончаются правильно. Вот если есть взять шкалу отношений, то правое и левое, плюс и минус. И вот левая шкала – это такой абсолютный минус. Это не самое нечистое видение, агрессия, война. Да? Ну, отношения хуже некуда, например. Люди собираются там убивать друг друга, воюют на войне. Отношения испорчились окончательно. То есть почему война происходит? А потому что люди не работали годами с отношениями между странами. Дипломатия делала ошибки. Дипломаты не работали с отношениями. Народ не работал. Журналисты с отношениями не работали. Они допустили деградацию. Они повинны в деградации. Если годами разжигается ненависть, годами разжигается чье-то чувство превосходства, годами унижается чье-то, то отношения деградируют, и потом люди начинают ненавидеть друг друга. Идет агрессия. Это самый низ шкалы отношений. Абсолютный минус. Минус 273 по Цельсию. Абсолютный вселенский ноль. Вот это вот самый низ. А середина это что? Это нейтральное. Это ровное такое безразличие, так сказать можно. Ни холодно, ни жарко. Это ноль. Просто ноль. А абсолютный плюс отношений это что? Это чистое видение. Это видение божественности. Преданность, поклонение. Это мир богов, мир небес. Когда каждая женщина как Лакшми, каждый мужчина как Дататрея, каждый звук как мантра. Это когда мир в чистом виде не интегрирован с естественным состоянием. И вот отношения деградируют это в левую шкалу к абсолютному минусу, и отношения развиваются в правую шкалу к духу чистого видения, к духу уважения, духу почитания, духу поклонения. Это не значит, что вам буквально надо почитать там, каждого человека или поклоняться ему, преданность. Вы действуете согласно своим принципам, согласно своему статусу, но внутреннее отношение, оно меняется. Вы начинаете действительно прозревать божественность в каждом. И следующий принцип – видеть пустотность отношений. Если вы не видите пустотности отношений, значит, ваше воззрение неверное. Значит, ваши глаза, ваша джняна затмевается относительными мыслями, чувствами, эмоциями, ситуациями. Вот. Очень важно видеть пустотность любых отношений, то есть любые отношения пустотны. Пустотно это не значит, что они не существуют. Это значит, что их природа не двойственна. Их природа – это чистый божественный свет. Их природа абсолютна. И вот эта абсолютность, светоносность, недвойственность – это главное в отношениях. То есть Бог – главное в отношениях. А все остальное – это, так сказать, Читшакти Виласа, игривая игра энергии вот этой недвойственной божественной природы. И если мы соблюдаем эти принципы, рано или поздно мы приходим к такому чистому восприятию отношений, к единому вкусу, что все отношения — это Бог, Его лилы, игры. И тогда наши связи, наши отношения не только с людьми, я ведь говорю не только о людях, а вообще, в принципе, отношения со всеми аспектами мироздания, они становятся чистыми, и мы узнаем мир, мироздание, как игру божественной энергии. Отношения с Богом, с великими душами, с Иштадеватой, с божественными существами тонкого мира, с пятью элементами природы, с людьми, с самим собой, все они очищаются и становятся гармоничными. Рита, закон космической гармонии, становится нашей сутью, нашей жизнью. И вот санга — это мандала, где вот такие отношения могут правильно поддерживаться, развиваться и вести нас по духовному пути. И надо ценить возможность таких отношений, уважать их. Вот такое уважение, когда мы уважительно относимся друг к другу, ценим сангу, все это называется дух самайи. Очень важно такой дух самайи всегда поддерживать. И как это практически можно осуществлять? Когда вы проявляете заботу друг о друге, когда вы служите как садху друг другу, когда вы проявляете уважение друг к другу, тогда будет гармония. Какие методы для этого можно применять? Например, самый простой — это наблюдение и признание в себе каких-то правильных или неправильных аспектов. Наблюдение. Вот если вы способны отделить себя от отношений, пронаблюдать их, не вовлекаясь, вы работаете уже с отношениями. И самый простой способ гармонизации отношений — это подношение, бандар, когда люди друг другу дарят подарки. Есть способ, когда можно заниматься анализом. Философским анализом с точки зрения адвайты, пустотности, и через пустотность устранять все дисгармонии. Есть способ в духе Аннатара Тантра — отпускание всего, как есть, в присутствии. Не просто отпускание, а в присутствии. В надежде на то, что само присутствие, без оценок и суждений, само все гармонизирует, если вы мастер созерцания. Безошибочный способ — четыре бесконечных. Четыре бесконечных — все сгармонизирует, если вы правильно ими обходитесь. Главное вовремя вспомнить. А, вот не важно, что он сказал, четыре бесконечных важнее. Не важно, что он сделал, четыре бесконечных важнее. Вот если вы применяете эти методы, ваши отношения приведут вас к реализации. Они никогда не деградируют, они укрепят ваш дух на духовном пути. И вы сможете не только жить в гармонии друг с другом, это самое простое. Два садху в гармонии с друг другом. Ну что здесь сложно? Господи, что здесь сложно? Это же детский сад мироздания. Вы сможете строить гармоничные отношения с тысячами людей, сотнями тысяч, с миллионами. И эти люди будут признавать ваш авторитет, признавать вашу мудрость, будут учиться у вас. Вы можете стать наставниками для многих душ, даже не только в мире людей. Святые древности, их слушали боги, приходили слушать. Звери укладывались у их ног, тигры, не только люди, разбойники. Все приходили, потому что они чувствовали эту гармонию, которая могла совмещать несовместимое. Преступники и полицейские одинаково сидели у их ног и не ссорились. Это сила риты, божественной гармонии. И вот стать вот таким источником божественной гармонии — это и есть путь для садху, для реализации садху.
Ты стал осознаванием знания, нерушимого мира сознания истины, о всезаполняющей, бесконечная истина существования, владеющая сиянием света, осознающей силы, о вечной, высшей, божественный покой за пределами мыслей и слов.
в